Дорогие ребята, сегодня вы услышите продолжение книги «Имена, написанные на небесах». Это избранное житие святых, новомучеников и исповедников российских, прославленных в наше время.
Воины Христов Илларионе, слава и похвала Церкви Русские, перед гибнущим миром Христа исповедал Иси. Кровьми твоими церковь утвердися, разум божественный стяжалыси, людям верным возглашаше, без церкви несть спасение.
Священномученик Илларион Троицкий, архиепископ Верейский. Священномученик Илларион, в миру Владимир Алексеевич Троицкий, родился 13 сентября 1886 года в селе Липицы Каширского уезда Тульской губернии в семье священника. Дед будущего святителя Петр Троицкий был священником в этом же селе. Прихожане сохранили память о нем как о человеке необыкновенном. Когда он умирал, все жители села пришли проститься с ним и получить от него последнее благословение. Жена отца Алексея Троицкого умерла рано, и ему самому пришлось воспитывать детей, которых у него было 5, 3 сына и 2 дочери. 2 сына, Владимир и Дмитрий, стали епископами, 3-й сын, Алексей, священником. После смерти жены отца Алексея ее незамужняя сестра Надежда помогала ему воспитывать сирот. Она была учительницей церковно-приходской школы, и когда Владимира не с кем было оставить, брала его с собой на занятия. Мальчик рано выучился читать. С 5 лет он стоял на клиросе, читал часы и шестопсалмия. Владимир окончил училище и семинарию в Туле и поступил в Московскую духовную академию. Он понимал богословие не как отвлеченную науку, а как живое знание о Боге, необходимое для спасения. В 1910 году Владимир Алексеевич Троицкий окончил духовную академию со степенью кандидата богословия и до самого момента закрытия оставался в ней преподавателем. С детства усвоенная вера и любовь ко Христу только еще более крепли в нем по мере углубления его богословских знаний. И эта осознанная вера и любовь привели его к мысли принять монашество. Популярность молодого доцента среди профессоров Академии студентов была столь велика, что на постриг приехали многие преподаватели Академии и студенты. Друзьям новопостриженный инок писал: «Не жалейте, а сорадуйтесь, потому что я теперь радуюсь». А что значит Илларион? «Веселый». Но желаемого им молитвенного уединения не получилось. Скоро он был рукоположен в сан иеродиакона, потом в сан иеромонаха. А всего через 2 месяца после пострига иеромонах Илларион был назначен инспектором Московской духовной академии. О мире и покое оставалось только мечтать. Об этой поре своей административной деятельности владыка Илларион всегда вспоминал как о каком-то кошмаре, почти равном по тяготе тюремному заключению, когда жаждущему уединения иноку, неопытному в делах административных и житейских, приходилось принимать решения, управлять людьми. 5 июля 1913 года он был возведен в сан архимандрита. Это был самый молодой архимандрит и профессор в России того времени. Через год после пострига архимандрит Илларион написал родным: «Хорошая вещь монашество, но оно прошло мимо меня почти мельком. Беда моя вся в том, что у меня нет одиночества, а без одиночества мне жить трудно, теряется покой». После февральской революции в 1917 году открылся поместный собор. Архимандрит Илларион принимал самое деятельное участие в его работе. Он был горячим сторонником восстановления патриаршества. Споря с его противниками, он говорил: «Теперь наступает такое время, когда не царским венцом будет венец патриаршей, скорее венцом мученика и исповедника, которому придется самоотверженно руководить кораблем церкви в его плавании по бурным волнам моря житейского. После прихода к власти большевиков сразу же начались гонения на церковь, и уже 10 марта 1919 года архимандрит Иларион был арестован и заключен в Бутырскую тюрьму. Своим близким он писал из тюрьмы: «Поздравляю вас с праздником! И приехал бы я на праздник, да не пускают меня. Завтра исполнится 2 месяца, как я арестант, и продолжаю состоять таковым. А сколько мне остается быть таковым, не знаю. Живу я по-прежнему хорошо, совсем здесь обжился, будь-то так и нужно. Здесь я даже поправился, потолстел, физически чувствую себя совсем хорошо. Чтобы усилить циркуляцию крови, начал я ходить на работу, например, выкачивать воду из тюремных подвалов. Хорошо, что несколько часов проведешь на воздухе и немного мускулы разовьешь. Жизнь идет размеренная, правильная. Будь все это где-нибудь в хорошей местности, прямо санатории. Весна что-то плохо о себе заявляет в природе, а потому как-то не обидно быть за стенами и решетками. Сейчас в камере собралось у нас 3 профессора. Читаем время от времени лекции. Прошли курс стенографии. Прямо считаю нужным сказать, что эти 2 месяца прожил я и не без пользы, и даже интереснее, чем жил бы вне тюрьмы. Прямо считаю нужным сказать, что эти 2 месяца прожил я и не без пользы, и даже интереснее, чем жил бы вне тюрьмы. Удивительно, но именно в тюрьме он обрел так нужно ему, если не одиночество, то хотя бы спокойствие и размеренность монашеской жизни. Это первое его тюремное заключение продолжалось около 3 месяца. 25 мая 1920 года архимандрит Иларион был хиротонисан в епископа Верейского, викария Московской епархии. С этого дня жизнь его совершенно изменилась. Если до хиротонии он имел еще время на ученые занятия, на чтение духовных книг, неизменно находя в них подкрепление своей душе, то теперь у него времени не было. Он служил почти ежедневно, утром и вечером. Бывало, что в день ему приходилось говорить по 2 проповеди. Домой он приезжал днем только на 2 часа, которые использовал для отдыха перед вечерней службой, а то и по нескольку дней не ночевал дома вовсе. Он посещал со службами храмы и монастыри Верейского уезда, и такие поездки перерастали иногда в путешествия, которые длились по месяцу. Если выдавался свободный от богослужений день, то с утра до позднего вечера владыка принимал приходивших к нему за разрешением насущных проблем людей. В это время епископ Иларион писал своим близким: «Совсем потерял свободу, будто арестант, прикованный к своей тачке, так и живу. Не только дней нет свободных, нет и часа свободного, когда мог бы я заняться тем, чем хочется, а не тем, что нужно к спеху. Уж хоть бы в Бутырку на отдых взяли. Это единственная доступная нам дача или санаторий. Не знаю, как-то сил еще хватает, хотя нередко и силы падают, и дух оскудевает». Активная церковная деятельность святителя, его проповеди за богослужениями и помощь патриарху Тихону, его блестящие выступления на диспутах были с раздражением отмечены властями, и владыка Иларион был арестован. Его обвинили в том, что он исполнял поручения патриарха, принимал на патриаршем подворье посетителей, приходивших за советом по церковным делам, устраивал диспуты и, обладая большой эрудицией в богословских вопросах, дискредитировал выступавших против него оппонентов-безбожников. Коллегия ГПУ постановила выслать епископа на 1 год в Архангельскую губернию. 4 июля 1922 года епископ Иларион вместе с этапом заключенных прибыл в Архангельск. После ежедневной и ежечасной загруженности, после следствия и этапа ссылка показалась неожиданным отпуском. Большой город, почти в центре города, дом, в котором хозяева выделили ему отдельную комнату с выходящими на солнечную сторону окнами. Первое время он почти целыми днями ходил по набережной величественной Северной Двины, наслаждаясь свежим воздухом, покоем и свободой. Одно было прискорбно – невозможность как ссыльному постоянно служить в храме и получать известия о церковных событиях. Сразу же после возвращения епископа Илариона из ссылки патриарх Тихон возвел его в сан архиепископа. Ближайший помощник Святейшего, преосвященнейший Петр Полянский, был еще в это время в ссылке, и архиепископ Иларион стал помощником патриарха. Все это время архиепископ Иларион принимал активное участие в докладах и религиозных диспутах, которые тогда устраивались в Москве. На одном из них, желая искусить архиепископа, нарком просвещения Луначарский спросил его: «Как же так, вы, служители культа, совершенно погрязли в противоречиях? С одной стороны, для вас священное писание – это то, что непререкаемое. А с другой, там ведь неоднократно говорится, что несть власти не от Бога. А советскую власть вы ругаете, недовольны ею. Как вы, гражданин Троицкий, ответите на этот вопрос?» «А мы разве говорим, что советская власть не от Бога?» «Да, конечно, от Бога. В наказание нам за грехи», — сказал архиепископ. Архиепископ Иларион снова был арестован. Комиссия НКВД приговорила владыку к 3 годам заключения на Соловках. В январе 1924 года архиепископ прибыл на пересыльный пункт на Поповом острове. Здесь его застало известие о смерти Ленина. В то время, когда в Москве помещали во временный мавзолей гроб с телом Ленина, заключенные по распоряжению лагерного начальства должны были молча стоять 5 минут. Владыка Иларион лежал на нарах, а посреди барака стоял строй заключенных и некоторые священники среди них. «Встаньте, все-таки великий человек, да и влетит вам, если заметит», — убеждали его заключенные. Но владыка вставать не стал, а, обращаясь к духовенству, сказал: «Подумайте, отцы, что ныне делается в аду? Сам Ленин туда явился, бесом какое торжество!» В конце июня 1924 года, после открытия навигации, архиепископ Иларион был отправлен на Соловецкий остров. Здесь он вязал сети, был лесником, сторожем Филипповой пустыни. Для него начался новый тернистый путь испытаний. Не вольная ссылка, а концлагерь. Но владыка и к этому испытанию был вполне приготовлен. То, что для другого могло стать тяжелым переживанием, для него, православного богослова, стало украшением души. В лагере владыка сохранил монашескую нестяжательность, детскую незлобивость и простоту. Он просто отдавал все всем, что у него просили. Ни на какие оскорбления окружающих никогда не отвечал, казалось, не замечая их. Он всегда был мирен и весел. И если даже что и тяготило его, он не показывал этого. Из всего происходящего с ним он всегда стремился извлечь духовную пользу, и таким образом все ему служило ко благу. На Филимоновой рыболовной тонне в 10 километрах от главного Соловецкого лагеря он находился вместе с 2 епископами и несколькими священниками. Об этой своей работе он говорил добродушно: «Все подает Дух Святый. Прежде рыбари богословцы показа, а теперь наоборот, богословцы рыбари показа». Архиепископ Иларион лагерь воспринимал как суровую школу добродетелей: нестяжание, кротости, смирение, воздержание, терпение и трудолюбие. Его было нельзя опечалить ничем, и это его настроение поднимало дух окружающих. Ко всем он относился с подлинной любовью и пониманием. Жизнью каждого человека интересовался искренне. Он часами мог говорить и с офицером, и со студентом, и с профессором, и с представителем уголовного мира, каким-нибудь известным вором, которого он с любопытством расспрашивал о его деле и жизни. Владыка всем был доступен. Его простота скрашивала и смягчала недостатки его собеседников. Воистину, он был кроток и смирен сердцем, находя в этом покой не только для своей души, но вселяя мир и покой в смятенные души окружавших его людей. Архиепископ Иларион писал своей родственнице: «Ты спрашиваешь, когда же кончатся мои мучения? Я отвечу так: мучений я не признаю и не мучаюсь. Ведь вот как устраивает Господь через ОГПУ жизнь мою. Живу без нужды и без забот вот уже 4 года. Всех поцелуй и всем расскажи, как я нашел свою судьбу в тюрьме». В ноябре заканчивался 3-летний срок заключения архиепископа, и перед концом навигации он был перевезен с острова на материк. Практически сразу особое совещание при коллегии ОГПУ снова приговорило владыку к 3 годам заключения на Соловках. Вернувшись на Соловки, владыка шутил: «На повторительный курс остался». После окончания этой ссылки архиепископа приговорили к 3 годам ссылки в Казахстан. Самое мучительное было в том, что теперь от Белого моря через всю страну до самых южных границ он должен был проехать этапным порядком, многократно останавливаясь на неопределенный срок в пересыльных тюрьмах. По сравнению с тем, что ему предстояло теперь, Соловки были отдыхом. Почти сразу же после отправки на материк его обокрали, и в петроградскую тюрьму он прибыл в кишащем паразитами рубище. Впереди его ждал новый срок. Но у Господа был свой срок жизни праведника. На этапе владыка заболел тифом, и 19 декабря был помещен в тюремную больницу, путь которой он, изнемогая от болезни, прошел пешком. Из больницы он писал: «Я тяжело болен сыпным тифом, лежу в тюремной больнице, заразился, должно быть по дороге. В субботу, 28 декабря, решается моя участь, кризис болезни, вряд ли переживу». В больнице ему сказали, что его надо обрить, и владыка ответил: «Делайте со мной теперь, что хотите». «Приду», — он говорил, — «вот теперь-то я совсем свободен, никто меня не возьмет». За несколько минут до кончины к нему подошел врач и сказал, что кризис миновал, и теперь он может поправиться. Святитель в ответ едва слышно сказал: «Как хорошо! Теперь мы далеко от...» И с этими словами тихо скончался. Это было 28 декабря 1929 года. Митрополит Серафим Чичагов, занимавший тогда Санкт-Петербургскую кафедру, добился, чтобы тело святителя было отдано из тюремной больницы для церковного погребения. Тело почившего владыки в белом архиерейском облачении было положено в приготовленный гроб и перевезено в храм Новодевичьего монастыря, где состоялось отпевание. В отпевании и погребении святителя участвовали митрополит Серафим Чичагов, архиепископ Алексей Симанский, епископ Амвросий Либин, епископ Сергий Зинкевич и множество духовенства. Память священномученика Илариона Троицкого, архиепископа Верейского, отмечается в нашей церкви 28 декабря по новому стилю.